Революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет программу Михаил Соколов. И у нас гость Александр Эткин, профессор Департамента истории и цивилизации Европейского университета во Флоренции. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Маркович, ну вот, я очень рад, вышла ваша новая книга, работа «Природа зла, сырье и государство». Вот. А вот как читать правильно? Природа зла, то есть злая, или это сущность зла?
Читайте так и так, и если вы будете читать ее несколько раз, я буду только рад, как и любой автор, конечно. Но я имел в виду эту двойственность. Ну, точно то, что вы сказали, оно верно и то, и другое.
Скажите, а как эта книга связана вот с работой, которая вышла еще, по-моему, в 2011 году, «Внутренняя колонизация»?
Это вот эта книга нынешняя, она прямо выросла из той. В той книге была глава про русский мех, про пушнину. И вот тогда я стал, значит, думать о других природных ресурсах, о других видах сырья. Я вообще предпочитаю слово «сырье». И вот так, ну, глава за главой, год за годом прошло, ну, типа 5 лет. Я вообще пишу одну книгу каждые 5 лет.
То есть пятилетка, да, закончилась успешно? По плану?
Думаю, да. Нет, не скажу, что по плану, но вот она закончилась.
Вы свой труд считаете научным или научно-популярным? Вот как уровень, так сказать?
Научным, но популярно написанным. Ну, как вам сказать, я вообще-то, ну, как и... Вам, наверное, уже надоело, но я скажу и то, и другое, верно. То есть и научное, и вместе с тем популярное. Потому что что значит научное? Научное значит оригинальное, значит сказано то, чего другие ученые, предшественники мои не говорили. Я считаю, в этой книге все это есть. Ну, что значит популярно? Это значит, что людям будет интересно читать. Вам было интересно читать?
Мне было интересно и трудно читать. Это действительно такая серьезная работа, чтение таких книг. Нет, я просто придираюсь, что если научная работа, то там, знаете, как это, каждой строчке, каждой цитате ссылочка, а у вас там список литературы в конце.
Да. Я как бы пошел по такому на пути слегка компромиссному. Там в конце список рекомендуемой литературы, как я привык это делать для студентов. Я, например, «Лучшая бубля», вот такая-то книжка, а также еще там десяток других.
Скажите, а все-таки вот сама идея охватить это использование всех основных видов сырья в историческом развитии, откуда она появилась? Действительно, вот из этого меха, да, Россия, мех, там погоня за соболем, белкой и вот это движение на восток.
Ну, с моей личной биографией, да, отсюда. Но в более общем смысле мы подходим к, ну, климатической катастрофе, к исчерпанию самых разных ресурсов. Ну, и не тех, что вы, наверное, думаете, что вот сейчас закончится нефть.
А воздух кончится, что ли?
Да, в моей книге, значит, я пришел к такой формуле, я ей очень горжусь, что нефть никогда не кончится, потому что воздух кончится раньше.
Чистый воздух.
Ну, а какой еще бывает воздух?
Ну, можно же противогазить где-то там, знаете.
Жить, спать, есть.
То есть вы верите вот тем прогнозам, которые говорят о глобальном потеплении, там, девочка Грета и все прочее, что подвергается сомнению многими, ну, там, учеными, публицистами, вот, там, Латынина, Илларионов там любят на эту тему.
Потому что она девочка, Грета?
Нет, она символ вот этого движения, просто я, как бы, говорю.
Знаете, у этого движения множество символов, недавно 11 тысяч ученых подписали, ну, очередное письмо, подтверждающая их собственную правоту, потому что ученые это прогнозируют, ну, по крайней мере, с 70-х годов прошлого века, то есть прошло уже 50 лет, что ученые говорят одно и то же, и, значит, исходя из деталей, как положено ученым, в принципе, консенсус давным-давно установился. Но сейчас, ну, благодаря нескольким необыкновенно жарким летом подряд в Западной Европе и Северной Америке, то есть там, где, значит, люди привыкли, ну как-то, значит, принимать решения, считаясь с детьми, домочадцами и собственными народами. Ну, сейчас, да, так сказать, пришлось прислушаться к мнению ученых. Но я хочу сказать, что ничего нового в этом нет. И Грета просто один из там, ну, множества голосов, которые... Слава богу, что она девочка, и для детей... Ну, она ребенок. Ну, и слава богу, что для детей это так же важно, как для взрослых. Моя книжка, я в конце предисловия пишу, что... она рассказывает о проблемах, в отличие от моих прежних исторических книг, которые как бы имели дело с памятью предков и так дальше. Вот эта книга обращена к заботам, ну, подрастающего поколения, им в этом жить, в этом жарком мире.
Ну, у вас вот действительно описано, получается так, что каждая история освоения какого-то вида сырья для человечества оборачивается разнообразнейшими неприятностями, так?
Ну, и благами тоже, в чем мы с вами ходим, там, в шерсти и так дальше, и сидим за столом из пластика, и слава богу.
Ну, вот Нидерланды добывали торф и чуть не утонули, например, да?
Ну, зато породили там великую культуру и тоже, значит, могущественное государство. Ну, да, чуть не утонули тоже, да.
Все верно. То есть идея в том, чтобы, значит, заниматься вот этим сырьем и не повторять ошибки предыдущих историй, связанных с тем или иным ресурсом.
Ну, давайте поговорим чуть-чуть о Нидерландах. Они действительно рыли каналы, значит, сжигали этот торф, ну, делали, значит, там миллионы тонн кирпича и прочее. Все это только благодаря этому торфу. Строили дома, там строили дворцы, там музеи, корабли, значит, завоевали полмира из своего клочка земли, с которого они отправлялись. Стоило это делать или нет? Ну, наверное, стоило. То есть, как это не делать? Так сказать, это, я говорю о природе как таковой, но есть и природа человека. Но, да, их начало затапливать именно потому, что они там понизили, значит, сжигая этот торф, сжигая землю, на которой они жили, они понизили уровень суши, и их стало затапливать, и продолжает затапливать, и будет в ближайшем будущем затапливать еще больше. И что с этим можно сделать? Ну, да, Нидерланды, значит, или голландцы научились объединять усилия, строить дамбы, строить, значит, мельницы, откачивать воду. Непрерывно, значит, работают моторы, которые откачивают эту воду. Их все больше и больше. Они своей работой еще больше загрязняют воздух каждую секунду. Ну и кто вообще этим может заниматься? К сожалению, ответ один. Этим может заниматься только государство, потому что даже, ну, сплоченные и трудолюбивые голландцы, помимо государства, этому ничего такого делать не могут и не умеют. Ну и государство с этим справится, ну, современными задачами справится не в состоянии, потому что для этого нужны межгосударственные усилия. Европейский Союз сейчас принял очень амбициозную программу, я надеюсь, что она вообще самая далеко идущая в мире сейчас. Я надеюсь, что она будет выполнена. Там 25% бюджета сейчас будет посвящено всяким зеленым задачам. Ну, если вам хочется поговорить об этой программе или о трудностях, которые на ее пути стоят.
Я бы лучше вернулся бы к истории, вот, и к России. Ну, вот, собственно, у вас описаны неоднократные такие циклы российской истории, связанные с сырьем. Там вот и меха, и зерно, а теперь вот нефть и газ. Ну, вот эта вот сырьевая экономика, где много государства, она каким образом искажает, собственно, человеческое пространство? Она оставляет нас с меньшим количеством свободы?
Это вы верно сказали. Я думаю, это хорошая формула. Мне она так там прямую в голову не приходила. Но я рассуждаю как-то, ну, с другой стороны, я начинаю это рассуждение не от свободы. Ну, от богатства. Откуда вот появляется богатство? Большую часть своей истории люди, и большая часть людей жили натуральными хозяйствами. Вот живут, то есть сеют, пашут и собирают, и то, что они произвели, то, что они и едят. Но в этой ситуации богатства не будет, потому что в этой ситуации не нужна и невозможна даже торговля. Чем торговать? Везде одно и то же, допустим, везде зерно. Ну, чтобы пахать, ну, допустим, нужна там барана или плуг, допустим, редкая порода дерева или руда, которая есть в одном уголке вот этого, да, царства.
Ну, какая-то роскошь или уникальная государство. Вещь?
Ну, какая? Плуг – это не роскошь, да, то есть плуг – необходимость для того, чтобы пахать, правда. Но в отличие от зерна, которое есть везде, вот эта руда, допустим, есть, и обычно так и случается, что есть в каком-то дальнем углу. И только там. И вот, значит, богатство получает, имеет, купит, а с богатствами власть тот, ну, владелец вот этого уголка земли, этой точки, где можно копать руду, из этого делается то, что... Ну, сначала то, что нужно всем, какие-нибудь обсидиановые топоры. Этот обсидиан, он находился в нескольких карьерах там, по всей Европе. Использовались вот эти ножи и топоры. Ну, также примерно и с рудой. Но вот эту точку на поверхности, где имеется редкие сырья, ей надо завладеть. Кто-то там, может быть, раньше другой жил. Потом ее надо охранять. Потом надо наладить пути доставки вот, для продажи. На эти пути доставки тоже кто-то будет покушаться. И получается, что вот богатство таким образом органично связано с заботой о безопасности. А как может быть иначе? И вот так, да, так вот развивается государство, которое в своей неусыпной заботе о нашей безопасности и о путях доставки своего сырья ограничивает свободу.
Ну, так кончается. Во многих случаях это не очень весело. Вот, скажем, та же Испания с серебряными рудниками фактически банкротилась там за столетие, раз, кажется, 5. Ну, правда, великую культуру, там, Веласкес и все прочее создала на эти деньги. Вот. Но, так сказать, с хозяйством, в конце концов, с этим сырьевым своим не справилась. И вот это что? Это закономерно? То есть, какая-то страна подсаживается на сырьевой ресурс на один, становится сырьевой империей, ну, как вот современная Россия с нефтью и газом, а потом идет к неизбежному банкротству и катастрофе?
Ну, не так уж прямо, чтобы неизбежно. В современном мире есть примеры, ну, типа Норвегия, где люди успешно, пока что, по крайней мере, на данный момент избегают такой развязки. Но Норвегия тоже вряд ли можно назвать империей. Вообще эти сырьевые циклы, да, в истории повторялись много раз. И Испанская империя, и Британская империя с ее сахаром. И другие государства, в общем, в моей книге множество примеров всего этого. Ну, показывают, как работает этот цикл. Я пытался разобраться, а почему именно это происходит. В такой книге, конечно, все в деталях. То есть общие слова остаются общими. А смысл работы во множестве деталей, фактов, ну и гипотез, которые касаются очень специальных вещей. То есть как это происходит? Почему, например, государство подсаживается, как вы верно сказали, на один определенный вид ресурсов? Всегда есть там выбор, всегда есть много всего разного, а непременно происходит то, что я называю сырьевым упрощением. То есть государство выбирает один, самый доходный обычно, вид сырья и...
Удобно облагаемый, да, еще, видимо?
Ну, удобно облагаемый, удобно торгуемый. Далеко не все виды сырья вообще пригодны к торговле. Я рассказываю подробно о том. И это связано тоже с их природными особенностями. Они должны быть сухими, значит, для того, чтобы не гнили при транспортировке. Это касается там зерна и руды, и металлов, и так дальше. Ну, или в какой-то степени нефти тоже, они должны быть относительно легкими, и они должны быть географически неравномерными, потому что если они есть везде, то ну, ценности для торговли они не представляют.
Ну, а вот с какого времени все-таки Россия сырьевая империя? Есть ли у нее, кстати, аналоги?
Ну, аналоги мы уже перечислили. Это почти всякая империя, именно, что является сырьевой. Вот, да, там, ну, и испанская, и британская, и бельгийская империя, например, со своей слоновой костью. И много-много-много всякого другого. Но с какого момента она является сырьевой? Ну, с нулевого. То есть, еще и империи-то не было, еще и России не было. Было Московское княжество, я об этом рассказываю довольно подробно. Ну, история меха. Это тоже история пеньки, по-моему, очень интересная для историка России.
Ну, то есть, это, если уж разъяснить, это конопля, значит, соответственно, вот это пеньковый бизнес и продажа канатов британскому флоту, да?
Ну, канатов это в лучшем случае, потому что канаты это уже товар высокой переработки. Uh-huh. Канаты еще надо сплести, ну и так дальше. Много всего надо сделать. И такое делалось. Но вообще Британия, как меркантильная империя, она предпочитала покупать сырое, сырье.
То есть себя пеньку. Перерабатывают.
Да, это просто были тюки, пеньки, а переработка, которая всегда является самым выгодным бизнесом, оставалась за английскими островами.
А, кстати говоря, меркантилизм – это хорошо или плохо? Вот мне кажется, у вас тут такая двойственная позиция в книге.
Да, позиция у меня вообще часто двойственная, как вы заметили. И хорошо, это и хорошо, и плохо. Но я думаю, что это зависит от исторического периода, от многих конкретных деталей. И что значит, что это значит хорошо? Для кого это? Мы здесь говорим действительно о природе зла. Я тут очень охотно пользуюсь моральными категориями. И мне кажется, это дело ученого или историка. Их осваивать заново. Хорошо для кого? Меркантилизм всегда, значит, смысл в том, чтобы хорошо было для одних людей, а, значит, плохо для совсем других.
Вот такое впечатление, что он сегодня возрождается. Вот Трампа послушайте, он такой меркантилист, да?
Трамп, конечно, меркантилист, но с моей точки зрения то, что сегодня называют, я не знаю, пользуются ли вы этим словом, но уже официальные идеологи этим пользуются, слово путинизм. Я давно утверждаю, что путинизм – это новый меркантилизм. И в этой книге я давно пытаюсь исторически обосновать эту идею.
Так путинизм и трампизм – это две стороны одной медали?
Я думаю, что это вообще продолжение одной и той же истории.
Интересно, действительно. Вот как это... Там, с одной стороны, мы видим демократическое государство, а с другой стороны, мы видим авторитарное, так сказать, все более авторитаризирующееся. А тем не менее, правители пытаются воспользоваться одним и тем же инструментом.
Это есть, знаете, множество частых объяснений, но мы сейчас не будем в них вдаваться, потому что мы можем говорить об этом сутками и вряд ли согласимся в деталях, хотя детали очень интересные. Но есть, я думаю, одно общее объяснение, и я вам его расскажу. И оно связано с Гретой Тунберг и другими, значит, вещами, которые, может быть, вам не очень нравятся. Или не очень привычны. По мере того, как действительно мир движется к физической катастрофе, скажем так, появляются все больше трудностей, все больше опасений, все больше паники среди тех, кто привык делать дела по-старому. А кто не привык делать дела по-старому?
Консерватизм.
Здоровый консерватизм, да. Но вот когда консерватизм сочетается с апокалиптическими ожиданиями в финансовых кругах, например, что делают эти финансовые круги? Они, значит, стараются извлечь последнюю прибыль.
А российское государство все больше золота покупает, например.
Да. Что является одной из определяющих черт меркантилистского режима. Американское государство повышает ввозные пошлины на китайские товары. Но есть такая позиция, что это как бы последние конвульсии нынешнего эконома-экологического, есть такая область, экологическая экономика, экономика. И я думаю, что мы будем все больше говорить об этом. И по мере того, как мы все больше об этом говорим, вообще мир об этом все больше говорит, люди поддаются панике, и в этой панике принимают тяжелые неверные решения, направленные на то, чтобы извлечь последнюю прибыль.
В общем, ужас. Последние дни, можно сказать, наступают, а мы...
Нет, я так, кстати, не считаю. Я не считаю. Я думаю, что есть и технические, и социальные способы предотвратить или смягчить катастрофу. И чем раньше эти меры будут приняты, тем лучше. Но они не принимаются. Именно потому, что принятие этих мер не позволит получить последнюю прибыль. И таким образом, мы, я думаю, ждем первой катастрофы. Вот как эпоха просвещения, я начинаю эту книгу с такой известной всем истории. Эпоха просвещения началась с Лиссабонского землетрясения, которое показало, что с Богом все не так понятно, как казалось. Он либо не так добр, либо не так всемогущ, либо одно, либо другое. И давайте попробуем понять, что же происходит, если там сотни, десятки тысяч людей, младенцев, безгрешных людей гибнут невинно. Я думаю, что мы, да, идем, экономисты это изящно называют черными лебедями, считая, что это некий концепт, я тут никакого концепта не вижу. Но нечто будет происходить, не в порядке глобальной катастрофы, а в порядке местных инцидентов. И такие инциденты будут учить людей уму которого пока не хватает.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас в студии Александр Эткинд, профессор Европейского университета во Флоренции. Ну вот продолжаем разговор о книге «Природа зла. Сырье и государство». Я еще раз опять к России. А вот были попытки серьезные повернуть Россию от ресурсозависимой к трудозависимой экономике, которую вы предпочитаете?
Да, конечно, такие попытки были. Ну, конец, ну, великие реформы были такой попыткой. Строительство железных дорог и политика Витте была такой попыткой, экономическая политика. И это была успешная попытка, и до сих пор эти железные дороги определяют развитие российских регионов, вот как они тогда были построены, так они примерно и перестраиваются нынче. Это было вызвано, ну, разными обстоятельствами, не обязательно прямо задачей была там стимуляция труда или его мотивация. Ну, были военные задачи, понятно, были и задачи, например, вывоза зерна. Ну, зерновая экономика тоже в огромной степени основана на труде, потому что зерно очень трудоемко. Полная противоположность, скажем, нефти, которая требует очень мало, очень квалифицированно, но очень небольшого вложения труда в отношении своей стоимости.
Но Столыпина вы уже не хвалите.
Уже? Что, я бы хвалил когда-нибудь?
Нет, ну, уже по сравнению с Витте.
Столыпин, ну что сказать, то, что хотел и делал Столыпин, потерпело историческое поражение.
А что в России не потерпело историческое поражение? Потом то, что делал Ленин, тоже потерпело историческое поражение. То, что делал Сталин, тоже потерпело историческое поражение. То, что делал Ельцин, тоже потерпело историческое поражение. А теперь вот мы ждем следующего, так сказать, цикла. Ну, скорее всего.
Ну да, но некоторые свершения, они остаются с нами. Крепостничество как было отменено, так до сих пор не, значит, установлено. Железные дороги как были построены, так они работают. Ну что еще сказать? Индустриализация была проведена, она как бы, значит, сведена. Ну нет, я думаю, хуже. Она сведена в большой степени, значит, назад. Люди говорят о деиндустриализации, я говорю о демодернизации России.
Ну, военно-промышленный комплекс-то остался, и в него вливаются нефтедоллары из казны Петрогосударства, да?
Да, совершенно верно.
Значит, за него уже бояться не надо. Удалось наладить некую схему, да? Вот не только власть делится с самой собой, да, и с теми, кто ее охраняет, но еще с каким-то вот индустриальным кластером, к примеру.
Ну, военно-промышленный комплекс принадлежит вот к той самой охранной специальности, ну, которая так нужна сырьевому государству, потому что речь идет именно об охране источников сырья, охране путей его доставки, охране, значит, тех финансовых потоков, которые идут в противоположную сторону, охране того места, где хранятся запасы, значит, золота и прочих государственных вложений. Все это надо охранять, и охранять на всех уровнях, от охранника, который сидит, ну, перед каждой дверью любого учреждения в Москве, до военно-промышленного комплекса, конечно.
А может существовать справедливое петрогосударство, где все граждане, а не 5%, находятся, ну, скажем так, в доле от доходов от нефти и газа?
Давайте еще раз поговорим о Норвегии. Это вы, конечно, знаете, как это устроено, но, может быть, не каждый слушатель это знает. Значит, там добывается огромное количество нефти, ну, сравнимые с... Не меньше, но сравнимые с российскими, с российской добычей. Вот они добываются, смотрите, они, значит, перерабатываются, они продаются, обычно, большей частью в Западную Европу, они там сжигаются, внося свой вклад в глобальное потепление. А те прибыли гигантские, которые, значит, из этого извлекаются, запираются в особом фонде, который не тратится вообще никогда. То есть понятно, что зарплаты менеджерам и там нефтяникам всем идут, хорошие зарплаты. Но это именно зарплаты. Значит, все прибыли запираются с тем, чтобы, ну, никогда не тратиться. Фонд будущего поколения. Вопрос, конечно, в том, а зачем все это работает? Не лучше ли было бы просто оставить эту нефть вот там, где она лежала? И, ну и так к этому в конце концов все и придет. Но именно благодаря тому, что эти деньги, гигантские совершенно деньги, гораздо больше там государственных бюджетов, не тратятся. Именно благодаря этому Норвегия процветающая страна.
Но они в акциях там, каких-то ценных бумагах?
Смотрите, они вкладываются в международные акции, ценные бумаги, действительно, по всему миру. Там американские, европейские, азиатские. В том числе это были акции нефтяных компаний. В этом году принято решение, согласно которому все, вот, норвежский этот фонд продал все акции, значит, или продает, ну, стадиями. Выводят свои деньги из акций нефтяных компаний и переводят их в другие акции, допустим, автомобильных или банковских компаний, которые, может быть, менее прибыльны еще, но более чистые.
Но 5%, по-моему, идет в пенсионный фонд все-таки.
5%, значит, расходуется по определенной схеме, которая 5% в год, uh-huh. которая там принята была парламентом, а любая другая трата этого, из этого фонда должна обсуждаться и голосоваться в парламенте.
Ну, неплохо, да. На Аляске там, по-моему, вообще гражданам, так сказать, на счета идет.
Каждый гражданин получает свою долю от нефтяных сверхдоходов, который получается не такой уж большой, ну, по сравнению, с, допустим, с трудовыми доходами гражданина Аляски.
Ну, я, кстати говоря, на другом радиостанции делал опрос в интернете, в Твиттере. 74% за аляскинский вариант.
Ну, хорошо.
Хотят люди получать свою долю. Вопрос, будут ли они ее получать, так сказать, поскольку доходы, как вы знаете, вот сырья, собственно, они не вечные. Вот смотрите, в России сейчас изменяется, ну, не в России, вообще в мире ситуация с тем же газом, там рынок сжиженного газа появляется, все эти локальные рынки становятся частью единого мирового газового рынка, там в Европе диверсификация, и, скорее всего, Россия будет проигравшей. Вот эти все понастроенные газопроводы, они не будут полны, а цены упадут. И что тогда?
Ну, цены упадут и по этой причине, из-за сжиженного газа, ну, а также потому, что Европа, прежде всего, за ней Америка переходят на возобновляемые источники топлива, источники энергии. И эти источники, там, все, значит, ветряки, и панели, и, главное, батареи требуют огромное количество ценных редких металлов, которые тоже становятся, ну, да, которые тоже начинают давать сверхприбыль, потому что они отвечают всем критериям. Они находятся очень далеко, в редких местах, они легки в перевозке.
Ну, появятся новые сырьевые державы где-нибудь в Африке, да?
Да, вот как-то так это уже происходит. Ну, или Китай становится таким образом сырьевой державой, чего никогда раньше не было. Ну, вот что, и что с этим делать, это как бы это сложный разговор, потому что свежие подсчеты показывают, что практически невозможно. Технически невозможно удовлетворить нынешние потребности в энергии на основе возобновляемых источников.
Ну, значит, останется газ, значит, у России будет доход, России надо радоваться в данном случае, что не все возможно.
Ну, помните,
газ что... Газ же лучше, чем уголь, чище там...
Газ лучше, чем нефть, она вдвое чище, чем нефть, но она все равно... Ну, и газ тоже портит воздух.
Ну, у вас там есть такой тезис, что когда подходят к концу ресурсы, которые обеспечивают, так сказать, жизнь и жизненное потребление, не избежать восстания и войн. Вот если доходы в России будут падать или в других сырьевых странах, это риски большой дестабилизации какой-то, так, масштаба, ну, я не знаю, Великой революции 17-го года, например, или нет?
Возможно. Но, как мы с вами знаем, мы с вами историки, Великая революция 17-го года произошла, ну, из сочетания объективных и субъективных факторов.
А но все равно там все в порядке.
Субъективным фактором была глупость властей. Многолетняя, значит, и ужасно.
Я бы сказал, неадекватность задачи.
И нараставшая. Давайте говорить, знаете, своими словами. Нараставшая глупость властей. То есть революцию можно было избежать на основе там разумных действий. При том, что ситуация была там трудная. Ну, так же и сейчас, это все, что я могу сказать.
То есть человеческие факторы, вот состояние власти, там недостаток ее компетентности, это вот на фоне разрушения каких-то институтов нормальных, так сказать, функционирования, это большой риск для сырьевой державы.
Да, вообще-то для любой державы, как мы видим, например, и сегодня.
Но если она на одном ресурсе
делится. И в Америке, и в Англии это большой риск. Но в ситуации обострения всех отношений, в ситуации обнищения, условно говоря, в ситуации исчерпания или падения спроса на ключевой ресурс, это огромный риск. И я думаю, дело тут не только в компетентности или отсутствии такого, дело еще и в доброй воле или ее отсутствии.
А как может появиться добрая воля у элиты, предположим, которая заинтересована в сохранении современного положения вещей? Ну, то есть, вот они что, должны как-то просветиться, прочитать книгу про сырье и природу и понять, что они идут неверным путем?
Ну, уверовать? Это было бы здорово, если бы так вышло. Я не претендую на такие, знаете, миссионерские задачи. Я рад, что вы прочли эту книгу, и что мы с вами говорим.
Но многие прочтут теперь, я надеюсь.
Да, я тоже надеюсь. Но момент сырьевой паники, и тут в моей главе большая глава про разные сырьевые паники, ну да, он совсем не благоприятствует доброй воле.
А мы находимся в ситуации сырьевой паники вот сейчас?
Вот я пытался, значит, всякими междометиями и кивоками, да, это сказать, что мы находимся на ранней стадии сырьевой паники, которая связана вот конкретно с исчерпанием или ожиданием. Исчерпание очень конкретного, но очень необходимого вида сырья воздуха.
Ну, а я-то думал, что вы скажете о нефти, что исчерпание спроса на нефть, на газ, вот опять же эти альтернативные источники. Я с российской, в данном случае, колокольни смотрю, не с мировой, как вы постарались это сделать в книге.
Так они, эти две колокольни связаны, это сообщающиеся сосуды, а как может быть иначе? Ну, смотрите, если, значит, содержание углекислого газа в атмосфере достигает определенного уровня, там начинаются наводнения и эпидемии и там прочее, значит, чрезвычайные положения, миграция, например, населения. А традиционный потребитель российской нефти, например, Германия, например, газа, или Китай, уменьшают, вводят, значит, в действие возобновляемые источники, кажется, несравненно более чистые.
Электромобили стимулируют.
Электромобили. Та же Норвегия, мировой лидер в отношении, значит, использования электромобилей, несмотря на обилие своей нефти. Значит, они уменьшают спрос, они уменьшают потребление. Ну, потребление конкретного бензина, конкретной там мазута, ну и так дальше. Конкретного угля. И газа в электростанциях. Ну да, уменьшается спрос, падают цены. Это, кстати, да, конечно, страдает российский, значит, производитель. И то государство, которое живет при перераспределении нефтегазовых доходов, в свою пользу, ну так, что по ходу дела что-то достается и людям, и населению, ну да, это государство как бы хереет и опустошается, и люди нищают. Ну а как это еще можно себе представить?
А все-таки каковы доказательства демодернизации России? Вот вы сказали это слово, а вам скажут, ну как же, вот машин стало больше, Москва похорошела при Собянине, там это такая шутка теперь, ну и прочее, да? Вот, как-то квартиры по диким ценам раскупаются в столице, ну и так далее, да. Вот, то есть государство, конечно, пухнет, но и народ не весь хереет, скажем так. И компетенции многими не теряются.
Ну да, это великая цитата из Ключевского. Я рад, что мы с вами ее вместе любим. Но из Москвы, мне кажется, многого не видно. То есть тут квартиры, может, раскупаются, хотя мне говорили, что цены стоят, и, значит, там что-то продать очень трудно. Но в других местах, Новгород, там, Урал, Сибирь, дела, я думаю, обстоят совершенно иначе. И мы хорошо знаем, насколько иначе они там обстоят. А модернизация, в частности, связана с... Но с повышением качества человеческого капитала. И с... То есть... Я не могу сказать, честно, как историк, что модернизация всегда была связана с децентрализацией. То есть, на самом деле, модернизация современных государств, например, Франции, или Англия, или Россия, она всегда шла через там, без несоразмерный рост столицы. То же самое происходит здесь, в Москве.
Но получается, что земля мегаполиса в каком-то смысле тоже сырьевой товар.
Да, и она так себя и ведет, вот, повышаясь в цене во времена бумов на десятки процентов там, каждые 10 лет. Но современная модернизация, она совсем другая. И она непременно связана. Я в это вообще глубоко верю. Хотя это уже не столько история, сколько политология или даже футурология. Она связана с децентрализацией. С тем, что люди отлично себя чувствуют очень далеко от столицы. И природа тоже себя чувствует очень хорошо. И в этом смысле у России есть колоссальные потенциалы, великие преимущества. Это огромная страна, сравнительно малонаселенная. Значит, природа во многих ее местах находится в неплохом состоянии. Хотя, как мы с вами знаем, леса горят или вырубаются нещадно.
Да, сейчас мы вспомним Солженицына с его призывом двигаться на северо-восток. В ледяную пустыню.
Кому двигаться и какая она ледяная пустыня? Он, Солженицын, не знал тогда, что, например, вечная мерзлота станет отступать на север с ужасной скоростью.
Что опасно, конечно.
Что для России чрезвычайно опасно. И на самом деле для России это, я думаю, что главная опасность от глобального потепления, она именно там, на северо-востоке. Потому что на вечном мерзлоте, как мы с вами знаем, стоят города, стоят газовые трубы, аэропорты.
Давайте еще вернемся к все-таки в каком-то смысле исторической политологии. Скажите, а вот в ресурсозависимом государстве обязательно ли возникновение сословий, этих, которые некоторые обозначают сейчас, например, как правящее сословие, такое новое дворянство силовое, естественно, охрана и все остальные,
Эта логика есть в моей книге. Я считаю, что это происходит всегда. И реально это и происходило всегда. Я подробно прослеживаю, как это происходило, например, в Британской империи. Когда сахарные плантаторы, которые волей случая фактически, кто-то там первый купил клочок земли на этом сахарном острове, там, в Бермудском треугольнике фактически.
И Майка где-нибудь.
Да, и Майка Барбадос. Они сказочно богатели там в течение там, одного поколения. Сказочно богатели. И там дети или внуки этих людей становились. Там кто мэром Лондона, кто...
И принимали законы в свою пользу.
Да. И был там прямо такой, такое выражение в британском парламенте. Значит, вест-индский интерес. Условно говоря, карибский интерес. Когда законы принимаются в пользу вот тех далеких рабовладельцев, а не, местных фермеров. Появляется такая очень узкая элита, потому что всегда это происходит тогда, когда очень ценным ресурсом владеет небольшая группа людей. И таким образом, они кровно заинтересованы в поддержании монопольных цен, в картельных соглашениях между собой. То есть, они, конечно, конкурируют нещадно, но тоже они поддерживают друг друга как класс. И главное, что в охране того, что они имеют. И еще больше, того, что они доставляют. Они всегда доставляют этот ценный вид сырья через океаны или через континенты. Потому он и так ценен, что он издалека приехал. И охрана становится главным занятием бизнеса.
Но ведь в том же ресурсозависимом какой-то период государстве британском, в конце концов, налогоплательщики смогли научиться, контролировать власть. Значит, это только периодический такой период застоя или нет?
Англия знала свои революции, там славная революция и так дальше. Америка, конечно, знала свою великую революцию, где было ясно сказано, что мы не будем платить налоги, если у нас не будет демократического представительства. А в Англии говорилось как-то, похожие вещи говорились, но иначе. Но я боюсь, что налогоплательщикам бы не удалось на самом деле реализовать эту мечту, если бы не происходили параллельные, удачные для них процессы в главных сырьевых бизнесах. Например, я подробно рассказываю о том, как немецкие химики, фактически алхимики, нищие люди фактически, действовавшие на свой страх там, и риски, понимавшие свое дело черти как, там, в мистических терминах. Вот кто-то из них понял, что в сахарной, что в свекле есть, ну, в этой жалкой свекле с огорода местного прусского, есть такой же сахар, как в этом великом сахарном тростнике. И вот они стали, ну, этого сахара было мало в каждой свекле, значит, потом... Ботаники, вот буквально ботаники, значит, в соответствии с русским стереотипом, он ботаник. Но вот ботаники вывели другую свеклу, в которой сахара было, значит, в процентном отношении и столько же, сколько в тростнике. И это дело стали поддерживать. Поддерживал Фридрих Великий там своими, значит, делами, там, с вложениями. Потом Наполеон целую академию учредил на эту тему, этого свекловодства. Потому что они понимали, что вот... что Британскую империю погубят не пушки и не флот, с которым...
А конкуренция.
А свекла. Понимаете, а свекла, которая обрушила цены на этот сахарный тростник и, соответственно, ну, уничтожила власть, выдернула кресло из-под плантаторов. Тогда было и отменено и рабство. Ну, многие вещи стали...
Ну, это такие параллели с современностью. Смотри, сланцевый газ и нефть, сжиженный газ на рынках нефти, они тоже изменяют, собственно, ситуацию такую от стабильной и счастливой, когда верили в $200 за баррель, к нестабильной и заставляющей одних что-то делать, а других, в общем, пока стагнацию поддерживать.
Ну, и сжиженный газ, и эти непритязательные солнечные панели, которые теперь стоят по всей Европе, а почему-то вот вокруг Москвы я их совсем не вижу.
То есть невыгодно пока.
Да.
Ну вот еще один элемент вот сырьевого ресурсозависимого государства, который очень хорошо виден в России. Вы пишете о том, что элита инвестирует в те институты за рубежом, которые она игнорирует и разрушает у себя дома. Там справедливые суды, хорошие университеты, природа и так далее. Это тоже неизбежно должно вот так продолжаться, вытекание денег и, да и интеллектуальные элиты вот туда, в те страны, где как-то так все приятнее и лучше.
Как неизбежно. Это продолжается пока что по факту. Я совсем не склонен говорить о том, что то, что происходит, оно как бы вечно разумно и неизбежно. Наоборот, это следствие корысти и глупости. Тех, от кого зависит продолжение такой жизни. Ну, это зависит от тех, кто принимает законы, кто их исполняет, кто руководит их применением. В этом норвежском фонде скопилось порядка триллиона долларов. Ну и он продолжает расти. А по оценкам некоторых экономистов, например, знаменитого французского экономиста Томаса Пикетти, за примерно тот же период времени, ну, условно говоря, за постсоветские десятилетия, их уже несколько, из России было выведено тоже порядка триллиона. То есть эти, значит, и, ну, выведено легально или нелегально, или как-то еще по-серому. И, ну, а куда эти деньги вкладываются? Ну, в конечном счете, довольно приятные такие красивые вещи, там, виллы, бассейны.
Ну, иногда, знаете, бывают ведь исключения, вот в какие-то периоды мы видим, как какой-то капитал из Кипра вдруг начинает приходить в российскую экономику, а потом какие-то капиталы, когда ситуация портится, вдруг убегают на Кипр.
Ну,
то
да.
То есть, есть такое, то есть не все все-таки в виллах, дворцах, и яхтах и шлюхах.
Ну, или частных школах, например, очень дорогих, где учатся дети. Ну, да, то есть так сказать, частная школа гораздо лучше, чем для детей, гораздо лучше, чем шлюха для папаши. Но фактор, что это именно то, о чем я говорю, что этот капитал оседает и дает, допустим, зарплату учителям частных школ не в Москве, а, допустим, там в Оксфорде. Или в Швейцарии, или в других местах. Ну да, вот об этом идет речь. Как бы дело не в моральных оценках, а в том, ну как...
Так
как,
может быть, это плохо для России, но хорошо для человечества?
Ну как это хорошо? Ну конечно, это хорошо для той частной школы, куда приходят деньги. Поэтому так трудно изменить направление этих финансовых потоков, потому что на самом деле все это очень нравится всем, ну, принимающей стране. И регуляция, соответственно, это ее ответственность, значит, запретить появление этих черных или серых капиталов из России. Но такого не происходит.
Ну, конечно, они же все не враги. Ну, вот смотрите, если уж так, мы в завершение опять о сырье и России. Ну, Россия же будет оставаться сырьевой державой и, скажем, в кавычках, после Путина, да? И что, вот, опять же, я не очень понимаю, каким образом добиваться того, чтобы доходы шли не на демонстративное потребление, там, бордюринг всякий, плиткораспил, там, виллы, яхты и прочее, а вот шли там в науку, образование, здравоохранение, инфраструктуру. Где способ, так сказать, вот преодолеть это проклятие, да, сырья, вот эту вот природу зла, да?
Знаете, бордюры, мне кажется, вот я сейчас по Москве гуляю, я же не москвич, я из Питера, и для меня, ну, быть в Москве, это как бы такое интересное, значит...
И посмотреть на поребрик, да?
Интересное дело, да. Я-то считаю, что бордюры, это еще ладно, то есть, ну...
Где-то, пять раз в год это как-то...
Где-то там удачно, где-то неудачно, там, ну, я хожу по Москве, вот я вижу шикарные там дворцы, особняки, значит, там все отделано везде, там заборы, чистота. Охрана везде стоит. И что там находится, это непременно, значит, какая-нибудь прокуратура, следственный комитет, значит, там управление по обслуживанию дипломатического.
Вот. Налоговая служба.
Да, вот это вот все. Вот это все, этот вот охранный бизнес в гигантских совершенно масштабах. И, ну, а когда я захожу там в университет какой-нибудь, значит, в центре Москвы, ну, во-первых, с меня там три раза попросят, значит, паспорт предъявить. Зачем? Почему в университете нужен паспорт? Вообще-то нигде никогда.
Ну, чтобы вы студентов не на какие-нибудь добрые дела не повели.
Ну, или чтобы, да, да, чтобы студенты не повелись. Ну, да, ну, и, в общем, и больницы, и школы, все это находится, ну, в жалком состоянии. Даже в Москве. И если вы меня спрашиваете, с чего начинать, так надо просто сделать так, чтобы эти организации обменялись помещениями. И тогда дело пойдет.
Но для этого нужна какая-то политическая воля. Вот когда эта политическая воля возникает в тех же сырьевых ресурсозависимых обществах, когда к ним приходит осознание, что они идут не тем путем. А есть такие примеры?
Ну, примеров я вам расскажу вообще тьму, если у меня будет время, у меня его нет. Но я вам скажу одно, просто одно.
Можно назвать.
Это возникает на стадии спада. Значит, вот рост этого охранного бизнеса происходит на стадии роста, его саморазрушение, самокритика, значит, и, ну, самоликвидация фактически. Происходит опережающими темпами на стадии спада.
Ну что ж, нам только остается теперь ждать какого-нибудь кризиса, который все время прогнозируют, может быть, всемирного, может быть, глобального. Спасибо. Я благодарю Александра Эткинда, профессора Европейского университета в Флоренции. Ну, еще раз рекомендую к прочтению его книгу «Природа зла». Да, то есть зла природа. Сырье и государство вот вышло только что и в издательстве «Новое литературное обозрение». Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.